Дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье», и сейчас мы приглашаем вас в наш медицинский городок. Его ведет кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И сегодня я предлагаю поговорить о заболеваниях кишечника. Тема достаточно актуальная. По тем опросам и статистическим исследованиям, которые проводятся, показывают данные эти опросы о 30-40% населения, страдающих теми или иными симптомами, характерными для болезни кишечника. В первую очередь речь идет, конечно же, о нарушении стула, о запоре. Это наиболее частый симптом, наиболее частое страдание, которое беспокоит человека. Но вместе с тем ряд других состояний и симптомов, которые поражают толстый кишечник, встречаются хоть и реже, но достаточно часто и значимо, в частности, боли в кишечнике, являющиеся проявлением функциональных заболеваний. Все вместе они дают достаточно такую вот большую и грозную цифру, до 30-40% населения в тех или иных регионах, в тех или иных районах имеют симптомы. Это не обязательно говорит о том, что это достаточно тяжелые страдания, тяжелые заболевания. Дело в том, что опросы статистические и медицинские, они строятся достаточно так мягко и деликатно и задают широкие параметры, ну, скажем, если говорить о синдроме раздраженного кишечника, то есть заболевании, которое проявляется болями в кишечнике, то если человек испытывает хотя бы один симптом в неделю, ну вот боли в кишечнике и периодичность этих симптомов, она в течение 3 недель, за 3 месяца присутствует, то человек уже автоматически может быть отнесен к той или иной легкой степени страдания кишечника. Поэтому получаются такие достаточно большие цифры. На самом же деле таких средней степени или тяжелых форм заболевания, которые приводят к нарушению повседневной жизни человека, к нарушению качества жизни и к каким-то более тяжелым последствиям, их значительно меньше. Например, у гастроэнтеролога они занимают где-то около 5-10% от общей массы. Поэтому, с одной стороны, конечно же, болезни достаточно часто распространены, связанные с нарушением функции работы кишечника, а с другой стороны, в общем-то, серьезных-то заболеваний не так уж и много, и поэтому не стоит, в общем-то, безусловно, заранее паниковать, если те или иные симптомы человек у себя находит и выявляет при самодиагностике, при опросе или при посещении врача. Вообще все болезни кишечника, или правильно сказать, толстой кишки, потому что на самом деле кишечник, он имеет два отдела, тонкую кишку и толстую кишку. Тонкая кишка, у нее основная функция – это пищеварение. Дело в том, что это один из наиболее мощных цехов фабрики, отвечающих за пищеварение, наряду с поджелудочной железой, с печенью. Тонкий кишечник выделяет пищеварительный сок, сок тонкого кишечника, причем объем достигает нескольких литров выделяемого пищеварительного сока. И этот сок является очень важным фактором для раздробления пищи на достаточно мелкие элементы и на всасывание пищи уже в тонкой кишке. И когда у человека поражается тонкая кишка, у него возникает синдром нарушенного пищеварения, нарушенного всасывания, как правило, частый жидкий и обильный стул. И с течением времени, если болезнь не регулируется, происходит, в общем-то, потеря веса. Но статистика и практика медицинская показывают, что заболевания тонкой кишки встречаются по сравнению с болезнью толстой кишки несравненно реже, причем в десятки раз. А толстый кишечник, который является уже продолжением тонкого кишечника, основная функция у него – это формирование каловых масс и освобождение, в общем-то, организма от тех остатков пищевого комка, которые, в общем-то, формируются у человека в результате транзита и прохождения по кишечнику. Что касается болезней тонкого кишечника, последнее время вот, ну, наиболее такой острый вопрос, который стоит и который обсуждается, исследуется, это, безусловно, речь идет о болезни, которая называется целиакия или глютеновая энтеропатия, заболевание, которое имеет определенные наследственные корни. Суть этого заболевания в том, что человек не переносит белок, глютен, который содержится в злаковых культурах, во всех злаках. И поэтому при употреблении, значит, всех продуктов, которые производятся из злаков, хлеб, макаронные, мучные изделия, многие другие факторы, у человека возникает из-за непереносимости этого компонента воспаление в кишечнике, он теряет весе, он теряет в своем пищевом статусе. Раньше считалось, что заболевание крайне редкое, но последние исследования показывают, что, к сожалению, недооценивают эту болезнь достаточно часто. Распространенность в Европе ее достаточно колоссальная, но потому что любой человек, испытывающий те или иные нарушения пищеварения, обязательно проходит исследование на целиакию. И последнее время, серьезным образом пересмотрев позиции по диагностике этого заболевания, у нас в стране сделан достаточно серьезный шаг по поводу раннего и более качественного выявления этого заболевания. В общем-то, симптомы этого заболевания, они крайне разнообразны. Типичными симптомами является это поражение тонкой кишки, то есть это частый жидкий обильный стул, потеря веса, недостаток витаминов, но иногда болезнь принимает такие скрытые формы в виде дефицита витаминов, в виде дефицита мышечной массы и некоторых других состояний. В подавляющем большинстве случаев она выявляется в детском возрасте, то есть если ребенок отстает в весе, если у него частые кишечные расстройства, он должен обязательно пройти вот этот тест на целиакию. Этот тест достаточно простой, исследуется кровь, но, как показывает практика, очень большое количество взрослых имеют дебют заболевания уже, когда им и 30-40 и больше лет даже, то есть долгое время болезнь или происходит в скрытой форме или в мягкой форме, так что человек не обращает на него внимания. Основным фактором лечения этого заболевания является строгая диета с исключением продуктов, содержащих вот, глютен, составную часть злаковых как таковых. Тесты пройти можно, в принципе, в любой лаборатории, ну, такой специфической лаборатории во всех практически крупных городах. Именно кровь сдается на вот эти маркеры целиакии. Ну, вот это одно из, так сказать, таких наиболее острых последних проблем. Не сказать, что болезнь очень частая. У нас в городе несколько десятков выявленных случаев во взрослой практике, несколько сот случаев выявленных в детской практике. Но подкупает то, что грамотно поставленный диагноз и просто грамотно сформированная диета, они помогают человеку совершенно по-другому вести жизнь и совершенно изменяют и качество его жизни, и систему пищеварения, и прогноз. То есть человек совершенно никак не страдает от этого заболевания в перспективе. Вот практически одно из наиболее частых болезней тонкого кишки, более редкие заболевания, так называемые заболевания, условно называемые хронический энтерит. Раньше этот диагноз ставили достаточно широко, сейчас очень редко, потому что это общее название группы болезней, и нужно всегда очень тонко искать те или иные изменения под этими вещами. Но все-таки болезни тонкого кишечника встречаются очень редко. Как мы уже с вами отметили, в десятки раз чаще встречаются болезни именно толстого кишечника, при которых основным симптомом является боль по ходу толстой кишки и расстройство стула как такового. Вообще все болезни толстой кишки, они условно делятся на две группы. Это органические заболевания и функциональные заболевания. К органическим заболеваниям условно относят болезни, те, которые связаны с поражением структуры органа. К функциональным заболеваниям относят болезни толстой кишки, которые связаны с нарушением функции. То есть мышцы толстой кишки работают неритмично или вяло, или наоборот вызывают резкие спазмы. И это приводит к соответствующим симптомам боли и к соответствующим симптомам нарушения стула. Среди органических заболеваний ряд болезней в последнее время стали выявляться очень часто, и есть для того определенные основания в образе жизни человека. Ну, самым грозным из органических заболеваний, конечно же, является опухоль, рак толстой кишки. К сожалению, она занимает ведущие позиции, рак толстой кишки у нас в стране, в России, в Российской Федерации, уступая только раку желудка среди опухолей, вот локализация живота, вот эти две локализации, они занимают основную массу, скажем так, времени и проблем онкологов, гастроэнтерологов, то есть специалистов, занимающихся онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Сам по себе рак толстой кишки – это состояние или болезнь, суть которой в том, что клетки, выстилающие внутренний слой кишечника, эпителиальные клетки, они приобретают, так, как говорят врачи, типичные формы, то есть они уклоняются от своего здорового развития, они начинают агрессивно, очень быстро делиться. Это приводит к образованию вот конгломерата клеток, опухоли, а в дальнейшем эта опухоль может, разрастаясь, поражать, в общем-то, соседние органы, системы и уходить, в общем-то, в разные отсевы, так называемые метастазы. Сам по себе рак толстой кишки – болезнь, которая чаще всего возникает уже, в общем-то, в возрасте после 50 лет, хотя в последнее время стали встречаться и заболевания в более молодом возрасте. Конечно же, к сожалению, доподлинно современной медицине неизвестно, почему формируется опухоль у того или иного человека, но известны предрасполагающие факторы, и эти предрасполагающие факторы, по современным данным, они помогают, в общем-то, неплохо достаточно контролировать развитие заболевания вообще в популяции, то есть среди населения той или иной страны, того или иного региона. Одним из наиболее частых факторов, предрасполагающих к развитию рака толстой кишки, является наследственность. Если прямые родственники прямой линии, первой линии, значит, мама, папа, брат, сестра болеют, вот, или у них выявлен опухоль толстой кишки, то риск развития заболевания у человека, родственника первой линии, автоматически очень серьезным образом повышается, поэтому во всем мире и в России принята программа диспансерного наблюдения за родственниками, проходятся специальные периодические профилактические обследования. Это помогает очень рано или выявить предраковые заболевания, или ранние стадии заболевания. А, в общем-то, опухоли толстой кишки, ранняя диагностика, они достаточно хорошо лечатся, они дают хорошие результаты в плане полного выздоровления человека, главное просто не затягивать всем с диагностикой, с постановкой диагноза. Конечно, когда болезнь ставится поздно, в общем-то, возможности очень ограничены в рамках помощи и выздоровления человека как такового. Наиболее частым предраковым состоянием прямой кишки считаются полипы. Полипы, если так по-простому говорить, это наросты. Это клетки, которые еще не потеряли нормального своего строения, но делятся значительно быстрее, чем окружающие клетки, и в силу быстрого их деления формируется такой вот нарост. Не все полипы являются, скажем так, предраковыми, но большинство полипов, особенно аденоматозные полипы, а врач должен прокомментировать и сказать, тот или иной полип, в общем-то, возникает, они являются состоянием, на фоне которых чаще всего формируется опухоль. И в этом смысле программа, которая принимается тем или иным регионом, тем или иной системой здравоохранения, она всегда усматривает параметр. Если в том или ином регионе заболеваемость достаточно высокая, то и программы, соответственно, профилактического осмотра, они должны быть особенно высокими. Не существует пока что ни одной системы, которая бы могла диагностировать там предраковые заболевания, так сказать, просто руками или какими-то проводками, которые, к сожалению, у нас очень сильно распространены во многих регионах страны, когда делают какую-то диагностику компьютерную, мифическую, которая никакого отношения к правде жизни не имеет, чисто воды заблуждения по сути своей. Так вот, единственным средством профилактического осмотра является сам осмотр кишечника. Это или ректоскопия, или рентген кишечника, или колоноскопия. Как неприятно эти процедуры, но если у человека есть наследственность, он должен понимать, что профосмотр – это серьезный фактор, который снижает риски развития тех или иных онкологических осложнений в первую очередь. К еще состояниям, которые являются факторами риска развития рака толстой кишки, являются так называемые воспалительные заболевания кишечника, это язвенный колит или болезнь Крона, но не все они, а только тяжело текущие, длительно текущие состояния, но при них всегда достаточно грамотно проводится, и вообще человек должен знать, если не проводится, должны проводиться периодически, в том числе и профилактические онкологические осмотры как таковые. Язвенный колит и болезнь Крона, так называемые воспалительные заболевания толстой кишки, не так часто встречаются в популяции, но, в общем-то, к сожалению, нередко. Средняя распространенность где-то около 20-30 случаев на 100 тысяч населения, то есть в миллионном городе их около 200-300 случаев. И это болезни, к сожалению, достаточно тяжелые для лечения, тяжелые для ведения пациента, нередко приводящие к инвалидности, нередко приводящие к операции, особенно когда неправильно, в общем-то, проводится лечение, особенно когда неправильно проводятся те или иные медицинские манипуляции. Поэтому, ну, это отдельный разговор по этим заболеваниям, но я всегда просто обязательно говорю, если у человека поставлен диагноз воспалительного заболевания кишечника, язвенный колит или болезнь Крона, он обязательно должен наблюдаться в том или ином специализированном центре. Поэтому в любых регионах практически у нас в стране такие центры есть. В центральных, у нас на Урале, там, на Дальнем Востоке, те или все практически областные города занимаются диагностикой и особым учетом этих воспалительных заболеваний кишечника, потому что они имеют очень специфические вопросы лечения, наблюдения. Поэтому, если такая болезнь выявляется, человек обязательно должен встать на учет в областной центр или в городской центр, который обязательно в том или ином регионе занимается вот воспалительными заболеваниями кишечника. Одна из наиболее острых проблем по патологии кишечника, которая в последнее время стала серьезно накапливаться и развиваться, это так называемая дивертикулярная болезнь толстой кишки. Не скажу, чтобы раньше обращали на это внимание мало, на это состояние, но с расширением диагностики, с тем, что доступность рентгена кишечника, колоноскопии, компьютерных исследований кишечника, она серьезным образом увеличилась практически вслед за увеличением количества обследований, и существенным образом стали увеличиваться и находки так называемых дивертикулов толстой кишки. И они вообще являются свидетельством собственного заболевания, так называемой дивертикулярная болезнь толстой кишки. Суть болезни в том, что отдел кишечника, он утрачивает определенную, скажем так, плотность или стенки, и происходит выпячивание внутренних слоев кишки наружу, то есть в стенке кишки образуются такие карманы, если так можно образно выразиться, выпячивание, это и есть, по сути, свои дивертикулы. Чем они характеризуются? По разным степеням. Есть врожденные, есть приобретенные, но чаще всего, конечно же, во взрослой практике приходится иметь место с приобретенными дивертикулами. Они могут быть одиночные, множественные, в разных отделах толстой кишки, но всегда они повод для того, чтобы информировать человека о том, что есть в кишке дивертикулы. Это раз. Сами по себе дивертикулы – это не опасная ситуация, не являющаяся поводом для беспокойства такого серьезного, кроме как изменения определенных образов жизни и контроля за собственным стулом. Но когда речь идет об дивертикулите, воспалении этих карманов в кишечнике, тогда уже очень серьезно развивается программа по лечению этого воспаления. А иногда, если это лечение неэффективно, и вплоть до оперативного лечения. Установить, есть или нет дивертикул в толстой кишке, возможно только при обследовании этого кишечника, то есть это или рентген кишечника, или осмотр кишечника эндоскопический, колоноскопия. Но, к сожалению, нередко человек впервые узнает о своем заболевании, когда у него болезнь осложняется, то есть возникает воспаление в этих карманах, дивертикулит, сопровождающегося острыми болями в том или ином отделе живота. Как правило, дивертикул локализуется в сигмовидной кишке, и там чаще всего и формируется дивертикулит. И быстро и грамотно нужно, конечно же, обратиться к врачу, пройти обследование, пройти лечение. Тогда, в общем-то, многих сложных вопросов в жизни удается избежать, значит, по поводу этого состояния. Вот основные органические заболевания, с которыми чаще всего приходится иметь дело врачу. Если говорить о соотношении органических заболеваний и функциональных заболеваний, то органические болезни встречаются, к счастью, значительно реже, чем функциональные, наверное, как 1:5 или в некоторых ситуациях 1:10, в остальных случаях речь идет о изменении функции кишечника, то есть у него нарушен ритм работы его мышцы, его тех или иных функций. Это приводит к симптомам, к нарушению стула, но, к счастью, нет каких-то повреждений стенки, нет каких-то повреждений других слоев или опухолевых перерождений. И в этой ситуации прогноз совершенно другой. При органических заболеваниях кишечника, конечно же, человек должен более серьезно наблюдаться, более быть ответственным в рамках предлагаемых тех или иных программ обследования и лечения. При функциональных заболеваниях, в общем-то, речь идет только о том, что, как правило, у человека страдает качество жизни. То есть у него есть симптомы, которые его беспокоят, он плохо себя чувствует, если не лечится или лечение проводится неадекватно, но это не влияет никак на прогноз жизни, то есть от этих болезней человек не страдает, слава богу, не умирает. Одним из наиболее частых функциональных заболеваний кишечника является синдром раздраженного кишечника. Это болезнь, которая, скажем так, появилась на свет в результате определенных международных и экспертных соглашений не так уж и давно по сравнению с другими заболеваниями, буквально, может быть, 10 с лишним лет назад, когда проводились международные симпозиумы, и было решено объединить непонятные симптомы у человека, вот такую группу, и эту группу назвать как синдром раздраженного кишечника. Все данные, которые в последнее время накапливаются, показывают, что синдром раздраженной кишки, это такое красивое название, имеет модель так биопсихосоциального заболевания. То есть речь идет о том, что по сути своей, как правило, это проявление хронического или острого стресса, ситуации эмоциональной нестабильности, тревоги, депрессии. То есть в подавляющем большинстве случаев, хотя не всегда, синдром раздраженного кишечника – состояние, ассоциированное с работой нервной системы. Хотя синдром раздраженного кишечника, как показано, может быть и вследствие перенесенной или в детстве, или в любом возрасте какой-то острой кишечной инфекции, у определенной группы людей выявляются те или иные симптомы кишечные в виде боли в кишечнике, расстройства стула после того, как они переносят острую какую-то кишечную инфекцию, дизентерию, сальмонеллез или, значит, ротавирусную инфекцию. Вот. У ряда людей выявляют эту болезнь совершенно жестко связанную с определенными элементами наследственности. То есть родители, как правило, страдали этим заболеванием, и дети страдают. Но все-таки подавляющая группа этих заболеваний, они носят характер именно вот так называемого психосоматического. То есть здесь идут изменения функции кишечника параллельно с ситуацией или скрытой, или подавленной, или явной тревоги и депрессии. И вот эта модель, она, в принципе, замечена была давно о том, что люди с скрытой тревогой, с депрессией, с эмоциональной нестабильностью, они достаточно часто болеют кишечником, ну, изменениями со стороны кишечника. Ну, в народе, скажем так, давно укоренилось такое название, как медвежья болезнь, когда человек, значит, при тех или иных эмоциональных напряжениях, перед острыми стрессами имеет острые отклонения в работе кишечника в виде боли и расстройства стула. Но это такая, скажем так, верхушка айсберга на самом деле, потому что чаще всего такой вот острой причинно-следственной связи не наблюдается, и люди вроде бы и отмечают такую связь косвенную между эмоциональным напряжением, стрессом и болями в кишечнике, но не всегда ее правильно анализируют и игнорируют. Отчасти отсюда, к сожалению, родилось огромное количество заблуждений о том, что там изменения настроения, изменения тонуса человека, они связаны с работой кишечника. То есть люди меняли местами ситуацию причины и ситуацию последствий этой причины. И долгие годы существовала такая тенденция в медицине, может быть, не какая-то глобальная, но среди мнения практических врачей о том, что для того, чтобы лечить там, вот, плохое настроение, самочувствие и слабость, нужно обязательно заняться работой кишечника, нужно восстановить его функцию, нужно, так сказать, там, кишечник пролечить и восстановить микробную флору. И отсюда, к сожалению, рождалось огромное количество традиционных и нетрадиционных средств по очистке кишечника. Вот люди пытались следствие лечить, скажем так, пытаясь воздействовать на центральную нервную систему. В некоторых ситуациях, в силу того, что, ну, психология у человека пластичная, и когда ему внушают какой-то определенный характер, состояние, и внушают определенные какие-то позиции, плюс занимается им, плюс он сам занимается собой, собственным здоровьем, и изменяет определенные отношения, действительно, человек вроде бы после таких процедур отмечал какое-то улучшение, но на самом деле это всегда было крайне временно, нестабильно, и на самом-то деле чаще всего такой связи нет. К сожалению, вот эти вот очистки кишечника, они до сих пор, скажем так, переросли из просто там старых представлений о болезни кишечника в какие-то новые представления о зашлакованности, о необходимости лечения суставов. До сих пор я с удивлением просто узнаю, что в большинстве санаторно-курортных учреждений одним из самых любимых занятий является клизмы с минеральной водой или там мониторные очистки кишечника, что на самом деле не соответствует вообще никаким представлениям современной медицины о необходимости, целесообразности и вообще реальности выполняемых как таковых процедур. Особой формой синдрома раздраженного кишечника действительно является синдром раздраженного кишечника, связанный с запором. То есть у человека есть боли по ходу кишечника и нарушение ритма и характера и функции работы кишечника, которое приведет к замедленному опорожнению и к нарушенному опорожнению. И вот эта-то категория людей особенно подвержена всяким спекуляциям со стороны различных медицинских, парамедицинских систем, которые пытаются лечить кишечник не через установление действительно связи со стрессами, с какими-то другими состояниями, с перенесенной инфекцией или еще с ситуациями там, значит, врожденных аномалий, а именно с какими-то мифическими вещами, шлаки и так далее и тому подобное. И такие люди, как правило, объект номер один для спекуляций по поводу там клизмы с минеральной водой и мониторной очистки кишечника. По этому поводу я неоднократно в наших передачах пытался вот поделиться с вами мнением, так сказать, врачей, современных, о том, что эти ситуации неприменимы по силу своей неэффективности, бесполезности и ситуации, влияющей больше на психологию человека, когда у него психологически возникает чувство там, кстати, вот, очищения организма, ему становится легче от самого факта осуществления этой процедуры, а сама эта процедура никоим образом никогда и не доказывала свою эффективность, кроме как на уровне предположений, воззрений или убежденности того или иного специалиста или ученика этого специалиста о том, что этими вещами надо заниматься. Синдром раздраженного кишечника, к сожалению, крайне распространен во всем мире и у нас в стране в силу того, что, как уже было понятно из хода беседы, это своего рода следствие, своего рода отсев тяжелой такой психологической ситуации. И доказано, что в кризисные периоды и в периоды нестабильности какой-то социальной наблюдается достаточно резкий всплеск заболеваний, потому что какие бы причины стрессовые ни были, будь то стресс в семье, стресс на работе, чувство собственного неудовлетворения или просто формирование невротической реакции без каких-то внешних причин, функции кишечника, как правило, страдает достаточно рано, активно, и поэтому болезнь, безусловно, она дает о себе знать, и человека это тревожит. К сожалению, в силу определенных медицинских аспектов грамотности, недопонимания, недооценки, это первый симптом, который человека настораживает в собственном здоровье. Достаточно часто люди свое психологическое здоровье недооценивают, я имею в виду в сторону того, что оно уже пошатнулось, и обращаются к врачу только когда те или иные состояния тревоги или депрессии, они дают осложнения со стороны функции организма. А ведь это известная и давно описанная ситуация так называемых масок невроза, масок тревоги, когда тревога или невроз, вроде бы человек привыкает к какой-то, так сказать, такой тревожной ситуации, к конфликту, к депрессии, и до поры до времени с этим мирится, пока у него не появляются, скажем, или боли в кишечнике, расстройство стула, или, скажем, чувство нехватки воздуха, сердцебиение, чувство страха более активное как таковое. И вот эта связь, она установлена и важна. Но вместе с тем, синдром раздраженной кишки – это болезнь, которая, значит, требует обязательного обследования. Вообще везде, во всех медицинских документах записано и жестко прописано о том, что синдром раздраженного кишечника – это болезнь, которая может быть установлена только после специального обследования, после проведения консультации врача. Ставить диагноз этот, скажем, самостоятельно или там на основании общих симптомов категорически нельзя. И поэтому любое страдание кишечника, которое возникает у человека, оно требует обязательного обследования. Обследование достаточно простое, с точки зрения перечисления, технологически тоже, в общем-то, несложное. С точки зрения организации в любой районной поликлинике или центральной больнице, или крупных городских больницах, в общем-то, все эти простые относительно процедуры проводятся. Для того, чтобы пройти обследование кишечника, нужно осуществить ректоромоноскопию, это идет осмотр прямой кишки, рентген кишечника и ригоскопию, или когда врач считает возможным сразу же прибегнуть к процедуре более такой информативной, речь идет о колоноскопии. Но без этих процедур, еще раз повторюсь, установить функциональное органическое заболевание невозможно. Особенно человек должен быть крайне настороженным, когда у него симптомы появляются резко и после 40 лет, особенно когда симптомы у него сопряжены еще и с тем, что у него в общем анализе крови выявляется низкий гемоглобин, с температурой даже небольшой, с потерей веса и с ситуацией, когда боли, которые его начинают беспокоить, они имеют достаточно интенсивный характер. Вот при всех этих ситуациях, внезапно возникшая ситуация, остро возникшая ситуация, боли, как таковые, анемия, слабость и похудание всегда нужно достаточно быстро, без лишней ненужности, без лишней торопливости пройти обследование у врача. Это врач-терапевт может быть в поликлинике, расписать эти обследования, врач-гастроэнтеролог в поликлинике или врач специализированного консультативного центра. В общем-то, это все возможно, и это проводится. Это очень важный принцип, которым, к сожалению, пренебрегают очень часто в самых разных системах, ну, учитывая то, что, как мы с вами вот в ходе беседы поняли, заболевания кишечника распространены, они влияют на качество жизни. К сожалению, такие люди, достаточно часто наслушавшись каких-то неправдоподобных историй о том, что обследовать сложный кишечник, да и не нужно, или там неделикатно, больно, они идут в какие-то системы, когда им предлагают вычурные какие-то системы там, диагностики по глазу или там, по каким-то проводкам компьютера, не имея диагноза, проходят, соответственно, несоответствующее и неправильное лечение, и уже поздно, к сожалению, попадает только, опять же, к вынужденной ситуации диагностики. Поэтому это самая главная ситуация. Если есть проблема, нужно посоветоваться с врачом, пройти диагностику, если выявляются те или иные причины. Органически это, в общем-то, один вариант лечения. Если это функциональные заболевания, то соответствующим образом это является определенным психотерапевтическим фактором, который показывает, что функциональные заболевания не опасные, не страшные, но требуют все-таки коррекции для того, чтобы качество жизни было нормальным. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам здоровья, не болеть, не паниковать по поводу тех симптомов, которые вы являете, но все-таки активно сотрудничать с врачом для того, чтобы это сотрудничество, в первую очередь, оно было на благо вашего здоровья. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу «Медицинский городок». Эту передачу вел врач, кандидат медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.